Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель ОБЖ школы номер 36, дважды героя Советского Союза летчика Михаила Петровича Одинцова, начальник Совета БПС России Всеволод Сергеевич Кривцов.
Добрый вечер.
В старом году мы с вами встречались, и знаете, какой забыли обсудить, какой вопрос меня очень удивила? Команда ваша, которая приняла участие в игре «Лазертаг», дети бегают с лазерами, ну, в общем, типа зорницы, так скажем, да, мягко. И ваши дети еще тогда, сразу после игры, назвали несколько причин, по которым они выиграли. В частности, вот Андрей Пономарев говорил, мы когда на поле выходили, мы всегда говорили с Богом. Ну, спаянная команда, прошедшая школу, некую школу выживания. То есть я подумала тогда, ну, мне не хотелось ни юнармию обижать, никого, что есть организации, которые вот сверху образованы, там пока еще не было, видимо, времени как бы пройти огонь и воду вместе. А есть вы, кто из росточка вырос, из маленького, и кто преодолевал многое. Такой вот коммерческий тимбилдинг, это называется, да, построение команды, он менее эффективен, чем то, что вы эти годы делали?
Мне почему-то кажется, что в доп. Образовании примерно все занимаются одинаково, по одинаковому строят. Ну, потому что, во-первых, тимбилдинг – это все-таки когда деньги есть. А когда денег нету, а их нигде нету, потому что это доп. Образование, вот, то почти всем приходится самому на ощупь там, с теми возможностями, какие есть. И в любом случае все будет зависеть от человека, который станет у руля. Юнармия – это пионеринг это или скаутинг, там все равно играет роль человек. Я сегодня замечательную статью прочитал на одном из форумов, где человек рассказывал, какая у него была замечательная пионерская жизнь, ленинская комната, и оттуда их там выгонял сторож уже, и они там столько добрых делали, и у них был живой уголок, и что они только не творили. В общем, они там в детские сады ходили, что-то красили и так далее. И я думаю, надо же, ну вот замечательно, ведь это же сделал человек, это сделал не пионерская организация как таковая, да, то есть у них написано, что такого-то числа все пойти в садики с кисточкой и красить заборы, да, или там написано всем сидеть до 10 вечера там, да, и делать вид, что у нас хорошая атмосфера. Это делал человек, он создал среду. Вот такую среду могут создать где угодно. Вот. А я к тому, что тут дело не столько в организации. То, что она небольшая, то есть у нее небольшая история, она молодая, а юнармия, это да. То, что у скаутов как бы есть история в 110 лет, 112, если быть точнее, то она, конечно, дает опору какую-то ребятам историческую, духовную, в то же время и материалов очень много, да. Принадлежность к чему-то историческому, личности есть исторические, у юнармии этого нет. Но и задача у юнармии немножечко другая, у них все-таки подготовка к служению Отечеству, и они с ним, мне кажется, справляются. То есть если это брать, допустим, как форму дополнительного образования, при школе, при хорошем руководителе, там, то всегда можно уровень вот этой ответственности за свое отечество поднять с помощью этой организации. Я смотрел их методики и хочу сказать, что методички очень замечательно написаны. Боюсь, только не все по ним прямо вот работают. Вот, потому что они все равно требуют внимательного отношения, прочтения и реализации. Но сделано все хорошо, качественно. Это я в защиту юнармии однозначно, потому что хорошее дело. Другое, что она не одна и должны быть разные. То, что выиграли, ну, там же были команды, которые второе-третье место заняли, и мы там со второй командой-то, в общем-то, бились. Я понимаю наших ребят прекрасно, что им кажется, наверное, что они как команда очень сильны, и прямо вот это им помогло. Но без Божьей помощи однозначно не обошлось, потому что я ощутил момент, что это было важно Господу. Важно Господу руками детей показать, что есть организации подростковые, в которых дети верят в Бога, православные. И из их уст, ведь я даже не заявлялся, там не писал, да, что там мы как православные, там, пожалуйста, там нас где-то отдельно посадите, или там, я не знаю как. Мы просто пришли поиграть с ребятами, посмотреть на других, мы абсолютно открыты, мы всегда, кстати, такие, у нас нет вопросов никаких. Вот, и у ребят никаких вопросов не было, они пришли, атмосфера дружеская, общаться начали во время игры, потом уже они там с кем-то даже телефонами обменивались и так далее. То, что ребята с верой, да, да, мы не скрываем, что наши ребята есть на что опереться. Я это всегда говорил. Я сегодня разговаривал в школе с преподавателем, и как раз ему говорю, вы знаете, самый это ведь главный момент является в том, когда вы остаетесь одни. Чем вы отличаетесь от нас, православных? Я когда один, я не один. И вы когда один, вы один. И тут начинает момент истины наступать. Вам нужно ответить на многие важные вопросы. Ну, хорошо, если это бытовуха и мирное время. Не сильно ошибешься. А если это концентрационный лагерь и война? А если ты один в окопе, и у тебя одна граната? А если это последние там силы, а тебе нужно спасать человека около хирургического стола? и так далее. Масса примеров, когда ты остаешься один, и решение нужно принять одному. Мне проще. У меня есть ответы, мне не надо сильно думать. У меня есть 10 законов Божьих. Я всегда знаю, как поступить. И я, даже если слабина у меня какая-то появилась, я знаю, что за этой слабиной какая ответственность у меня будет потом. Вы ее как угодно можете назвать и трактовать, но я-то знаю, что меня ждет. Поэтому моя ответственность в любом случае, она опирается на это. Вот вы остаетесь одни, что вы будете делать? И вот вы, когда лишаете детей возможности, вот вы себе ответьте на вопрос, вы их оставляете одних в этом мире, чтобы они у вас замучились, или чтобы все-таки у них опора была какая-то духовная? Вот в чем сила-то. И в данном случае мы увидели явственно, что дети были уверены в себе, потому что они сказали, так а что нам бояться, мы же с Богом. И они это прямо выразили, у них это был всплеск, и когда они победили, они, а разве могло быть иначе с Богом? Хотя я думаю, что если бы они заняли там место, допустим, четвертое или пятое, там, да, или вообще никакого места бы не заняли, они бы тоже бы сказали, Богу было так угодно. Почему? Ну потому что мы не потрудились, мы мало приложили усилий, и Господь сказал, нет, вы еще не готовы для вот этих медных труб. Подождите, они будут тогда, когда вы сделаете как команда что-то. Поэтому, конечно, у ребят здесь было чем порадоваться. Сплоченность была сплоченность. Но надо сказать, что в команде был мальчик из отряда Порт-Артурской иконы Божьей Матери, а отряду всего 2 месяца. В отряде был Павел Андрежеевский, мальчик нашего отряда, который там полгода, и он еще только новик, никак не может там справиться со своими какими-то проблемами, ему не дают 3-й разряд из-за этого. Он переживает очень сильно, хотя достоин. И 3 таких ребят, которые давно, там, Слава Пеняев, он уже, по-моему, 7 лет, Андрей Пономарев 7 лет, то есть уже такие костяк. Лёва Ефремов, который там с нами 3 года, то уйдет, то придет, но он сильный парень, он лидер вообще по жизни, мастеровой. Да, они сплотились. Был момент, когда они очень сильно распереживались. Был момент, когда они сказали, ну, нам хорошо и 3-е место, потому что на 3-м месте тоже дают кубок. И они такие, да ладно, нам лишь бы кубок, да. А потом они, когда увидели, что есть шанс реальный, они отошли в сторону и помолились. Попросил вожак, это Андрей Пономарев, он говорит, ребят, давайте помолимся. И ребята отошли, и все помолились. Я этому очень сильно удивился, потому что, ну, это, знаете, это как Простоквашино, кот кричал, заработало. Вот у меня точно такая же радость, потому что самое страшное – это отпускать детей в мир. Ничего страшнее для взрослого человека, для родителя быть не может, поэтому ты бы хотел, чтобы он был готов. А как узнать, что он готов? Вот в моей ситуации православной христианской я знаю, когда ребенок готов, когда он молится сам, по своей надобности, по потребности. Другого, я же не могу другого измерения какого-то там, да, ты веришь, там, он скажет, да, верю, ну, так, чтобы мне было радостно, чтобы папа не беспокоился, а когда ты видишь, что он пошел и помолился, и ему на самом деле Господь помог, то есть я знаю, что он не один, и вот когда касается, да, нашей жизни вокруг, такой вот простой, квартиры, машины, что проще-то там, на работу ходи там, да, отработал своих там 40 часов в неделю, и все, и мир спокоен твой, это все хорошо, но жизнь дает испытания, сейчас у нас их нет. Даже такое простое испытание, как пандемия, мы это с трудом переживаем. А это не испытание, все это ерунда. Я бы рекомендовал всем иногда смотреть фильм про блокадный Ленинград. Ну, потому что я не могу себе даже ответить на вопрос, я бы выдержал или нет. А вот хочется вот этого трезвого понимания. Я-то готов, вот мне вот, да, там 50 лет почти. И готов ли я вот такую же судьбу понести, пережить это все? Когда рядом постоянно умирают люди, близкие в том числе, и маленькие дети, и все остальное. Вот это, да, тяжело. И наступит ли в нашей жизни вот такая ситуация, мы с вами не можем сказать. Мы просто вот живем как... Ну, наверное, так Господь нас сделал, чтобы мы были счастливы, и Он нас лишает возможности об этом думать постоянно. Слава Богу, что это так, потому что если бы мы постоянно задумывались, что это может быть момент, то мы с ума сошли бы. А мы как-то вообще не задумываемся об этом, живем счастливы, думаем, что вот самая главная проблема – это купить елку или не купить в этом году. И что подарить, там не хватает денег, да, на подарок там близким. Хотя, наверное, самое главное – это просто добрые слова. А вот там другая ситуация. Вот. И вот недавно вышел фильм «Симфония», по-моему, называется. Мне очень понравился он, прям здорово понравился. Хотя я многие из этих фильмов смотрел, никогда не упускаю шанса посмотреть. Вообще мы как-то так воспитаны на фильмах про войну Великую Отечественную, наше поколение. Я как-то зацепило меня это. Не знаю, всех ли зацепило, но меня в частности зацепило. И я люблю эти фильмы смотреть, потому что там реальная жизнь. Я не хочу никакой войны, поверьте мне, и не хочу, чтобы у нас были такие испытания. Я просто хочу, чтобы мы трезво понимали, что то, что у нас есть, это великая ценность. Сегодняшние дни мирные, счастливые, замечательные. И поэтому всех с Рождеством хочется поздравить вот прямо от души и сказать, как здорово, что мы живем в сегодняшнее время, когда у нас нету никаких столкновений. И самый максимум, где мы там ругаемся в форумах, там, ставить прививку или нет, пусть это будет такой разрядкой для вас, да. Но по факту, на самом деле, ведь все хорошо. И крыша над головой, питание и одежда у наших с вами близких людей еще каких-то 70 и более лет назад ничего этого не было. А у многих не было даже шанса. Вот кто, допустим, пережил Первую мировую, 17-й год, гражданскую войну, репрессии 30-х, и потом еще войну, я не знаю. Они вообще мне как, откуда у них оставалась еще вера в том, что есть будущее? Может, им, может, кому-то вообще казалось, что уже ничего на Земле хорошего произойти не может, да? А, тем не менее, мы видим после этого такие счастливые 60-е годы. Замечательные фильмы даже оттуда есть, да, и истории. Поэтому я просто говорю, что жить трезво надо. Вот хорошее слово «жить трезво». Отец Игорь Бочинин когда-то вот мне его объяснил с точки зрения, что трезвость – это не только касательно употребления каких-то веществ химически активных, но и вообще вот понимание мира трезво. Вот мне бы хотелось, чтобы все жили трезво и ценили то, что есть. Тогда, наверное, будет каждый день счастливым. Это точно. Потому что все же ведь хорошо, пока мир на Земле.
Всеволод Сергеевич, а вот в конференции по информационной безопасности, которая в прошлом году прошла, вы секцию делали?
Да, да, была, да.
Какие-то там были решения приняты? Все же тоже о защите.
Ну, вот информационная детей. Безопасность, да, это такая тема животрепещущая. Но я же вот уже говорил, что о том, что у нас сейчас все формируется. Мы в стадии с вами формирования каких-то новых вещей совершенно у человечества, не в стране. То есть, вот смотрите, для того, чтобы понять, что алкоголь – это яд, его запретить и ограничить для молодых людей, нужны же были столетия. Для того, чтобы понять, что табак – это яд, нужны были столетия. Для того, чтобы понять, что наркотики немножко меньше времени нужно было, вот, но тем не менее тоже было время, когда можно было в аптеке купить, да, эти средства какие-то там в начале прошлого столетия. А сейчас мы переживаем период до того времени, когда мы поймем, что да, социальные сети, влияние интернета нужно ограничивать. Как это произойдет, в каких нормах, это уже научные исследования должны быть, как-то эмпирическим путем к этому прийти. Но то, что я уверен, что да, это будет как ограничение для нашей молодежи и подростков, 100%. Я даже вот не хочу ничего предвещать, я просто говорю, что так будет. Потому что его влияние более страшное. Оно не на физическом уровне, как алкоголь, табак и там и все остальное. Оно на психическом уровне. А психическое воздействие, ну, никто не хочет для своих детей и не желает. Поэтому в любом случае человечество придет к тому, что будут ограничения и какие-то введены. Самое простое, что мне напрашивается, это сегодня сделать свободную от интернет-зону, это общеобразовательные организации, учебные заведения, высшие, средние, все остальные. Нет проблем поставить такие глушилки, потому что интернет проводной, в принципе, там его достаточно. Это технологии, которые мы сегодня обладаем. То есть зашел, у тебя не работает интернет, но у тебя работает телефон. А зачем телефон в твоей среде? Чтобы ты с него списывал? Чтобы ты сидел на перемене там в соцсетях? Какие там великие вещи происходят? Понятно, что при этом зарубятся какие-то серьезные там текстовые, диалоговые группы, типа там WhatsApp и еще что-то там, да? Но это тоже все система. Ну, надо тебе пообщаться в WhatsApp, в конце концов, выйдешь и пообщаешься. А может, найдутся какие-то технологии, которые будут способны тому, что без выхода в интернет, тем не менее, общаться здесь. Не знаю. Но я абсолютно уверен, что с образовательной среды, со школы точно. Ну, зачем интернет до 8-9 класса? Что там можно в телефоне ребенку в школе делать? Ничего.
Ничего.
Если про студентов я еще могу посомневаться, что взрослые люди сами могут регулировать, там у них там на самом деле форумы, общение, там еще что-то, волонтерство, им там нужно что-то, они будут обязательно на эти социально важные вещи давить, говорить, что у нас же там не только вот деструктивные, у нас же там еще вот наша активная жизнь какая-то происходит. Я тут не хочу ни спорить, ни обсуждать, мне это не очень интересно. Хотя я бы все равно ограничил, потому что я и у студентов знаю, какая там жизнь прекрасная. Вот. А у школьников я точно считаю, что это дело ближайших лет. Мы к этому придем. И тогда ребенок будет попадать в среду на 6-8 часов чистую от зависимости. И зависимость формироваться, и у нее почвы не будет. Почвы-то не будет у нее. Только дома он сможет поиграть, и все, больше нигде. А дома, если еще родители добавят чуть-чуть ограничения, и все. И мы с вами спасены уже частично. Не полностью, но частично. А мы пока в лес уходим, чтобы резеток не было. Чтобы зарядить негде было.
Ну, если, например, вот господа либералы там за такой прогресс в образовании, можно же им сказать, что ну вот, вот эти ваши вот культовые университеты, давайте посмотрим, как учатся в английских элитных школах. Висят они там в этих гаджетах, или они латынь изучают, как Цукерберг?
Ну, в реальных школах, я не хочу сказать статус элитных, но в которых к образованию подходят с серьезной точки зрения, да, то есть они такие индивидуалисты, да, в этом плане. Там же везде ограничения на телефоны. Может, там у него не забирают у ребенка его, но точно с ним там ты не помаячишь, у тебя его преподаватель заберет, причем на всех основаниях. У нас сегодня это законодательно не закреплено, и поэтому школа это может решить только по желанию родителей. Ну, это какой-то абсурд. Вот, мне кажется, что школа это все-таки государственное учреждение, и решать на его территории должны не только родители, но и государство тоже имеет право абсолютно. А то, получается, у нас законодатели моды стали в школе это родители. Как-то это странно очень. Что они тут законодатели духовно-нравственных ценностей стали всего. Ну, то есть все специалисты. То есть мы сами, родители, сделали специалистами в образовательной среде. С чего вдруг? А не мы ли должны быть сами, вот как педагоги, как образовательная среда и государство, теми, кто ведет куда нужно, курс выдерживает? Посоветоваться всегда хорошее дело, я согласен. Но есть вещи, которые мы-то знаем не потому, что нам неудобно урок вести, а потому что мы видим, что происходит. Мы видим результат, что происходит с детьми. Видим, как его меняется психика, как на это влияет, как она его расслабляет. И он потом собраться не может. Вот рассредотачивает его по жизни, а мы прекрасно понимаем, что это ведь не просто слова педагога какого-то, который намучился, а это на самом деле научно доказанные вещи. Когда это научно обосновано, почему-то когда про алкоголь говорим, мы знаем, да, какие органы он там повреждает. Здесь мы тоже знаем, но ничего не предпринимаем сегодня. Вы сами там решите с родителями. Ну, пойди реши, когда у тебя закона нету. Как ты решишь? Это очень сложно. Каждый раз преподавателю заходить в класс и принимать решение, там, да, биться с классом и телефоны забирать. Вы нас в кого? В церберов превращаете, которые ходят по классу, телефоны собирают. А если бы это было на входе в школу уже, понятно, ограничение, да все, вам бы в голову не пришло прийти с телефоном, с интернетом, он пришел бы с кнопочным. Никто бы там не против, пусть с кнопочным приходит. Вот. Или он там оставлял бы где-нибудь какую-то зону охранную бы сделали, сейф и все, там лежал. Все это можно продумать и сделать, я считаю. Вот. Но точно детей надо спасать в этой ситуации. Потому что мы же уже понимаем, взрослые, трезво, что это происходит, к чему это приводит, но почему-то ничего не предпринимаем. Сложные механизмы, ну давайте еще подождем пару загубленных поколений. Поколения-то будут все равно загублены. Отчасти. Конечно, там не полностью. Да, они сдают экзамены, замечательные дети, они умеют. Вообще, Господь такой мудрый, вот столько сделал вещей, которые, несмотря на то, что мы взрослые, постоянно что-то портим, он как-то умудряется и это направить куда-то вот в хорошее русло. И есть реальные дети, которые пользуются этими гаджетами, там что-то учат, изучают, дополнительные материалы ищут и так далее. Есть такое. Но это единицы, это не общепринятые вещи. И я думаю, что если бы этих детей спросить, вот они бы обошлись, если бы у них там появился бы в школе, допустим, как на уровне раньше библиотеки, да, что можно пойти в библиотеку, книжку почитать, а появился бы класс, в который можно прийти, позаниматься и ответить себе на вопрос. Они бы сказали, да нет, да, у нас проблем нету, мы могли бы в класс пройти, позаниматься, какая разница. Вот. А то, что там все сидят, играют и не могут отключиться и под партой прячут, ну во что превращается урок, вы же представляете? Во-первых, мы друг другу врем. Это такая страшная ситуация, когда все врут. Дети врут взрослым, прячут там от него, скрывают телефон. Взрослый делает вид, что ему не видит его и не отобирает, потому что ему нужно урок вести. Такая махрушная ложь. И вот этой лжи ничего хорошего не родится. Вот ради этого надо только убрать это все.
У вас же, наверное, вот в конце года прошлого вы были на курсах вожаков. Там же не возникает никаких вопросов. Не лезут они за телефонами. Там, мне кажется, они погружены в жизнь.
Это планета. Планета скаутского движения – это другая планета. Это планета ответственности, самосознания, самоответственности. Поэтому даже если там какой-нибудь скаутеныш не обращает внимания на инструктора, ему просто его сверстники напомнят, что, где он находится, и он сделает так, как надо. Это другая среда. Ну, эту же среду создавать надо. Она опять же зависит вот от человека, который этим занимается. От инструктора, от наставника, который будет вести эту организацию. Но да, со следопытами, конечно, попроще. То есть сделал замечание, они забрали и убрали все. Вот, они понимают, что сейчас нужно внимательно послушать и вникнуть в суть того, что говорится, потому что это пригодится где-то. А вообще скаутинг, когда Баден Пауэлл задумывал, у него же тоже это описано, что он говорил, что занятия должны быть всегда применимы к практике на жизни. То есть не какие-то отвлеченные. Мы не изучаем того, чего не может быть. Мы изучаем то, что произойдет, и мы к этому готовимся. То есть это прямо применимо в жизни. И если кто-то спросит, да ладно, вы там рассказываете, а зачем нам там, допустим, костры жечь? Ну, не придумывайте, у нас вон леса горят из-за того, что мы костры до сих пор не научились правильно разводить и организовывать место по безопасности. Или там скажут, а зачем там ребенку палки там с веревками, зачем их вязать? Да это настоящее мастерство конструкции. Кто вот знает, как выглядит мост да Винчи, да, в котором нет ни одного гвоздя? А вы попробуйте его собрать. Оказывается, он несложно собирается, дети его способны собрать, и можно ходить, собрав мост без единого гвоздя за несколько там, за час, там, грубо говоря, за полтора, и по нему целую там группу ребят перевести. Вот, вот такие вещи, это же классные вещи, это конструкторское мышление. То есть 3D-формат, если по-современному говорить. Нет у нас никаких вещей, которые бы не применялись в жизни. Все применяются. Уж первую помощь мы вообще не обсуждаем.
Я как-то писала статью про клуб «Десантник» из Заречного. В советское время еще начинали действовать, и у них очень жесткие были такие занятия. Опаздывать нельзя было ни на секунду. Физические упражнения достаточно тяжелые, такие большие марш-броски, что они в кирзовых сапогах там со сбитыми в кровь мозолями. Ну, в общем, можно было бы сейчас подумать, что очень все это перегнули палку, но никто из ребят из выпускников десантника не погиб ни в Афганистане, ни в Чечне. То есть возвращались и говорили, что вот, да, если бы не десантник, нас бы не было.
Жесткость может быть, требовательность может быть. Надо просто соблюсти один момент. Это контролировать психологическое состояние ваших участников, учеников. Если вы видите, что там все норм, вот, все под контролем, общение с родителями, с ним, то, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, что ребенок потрудится. Потрудится, поработает. При этом это мы можем воспринимать там с ужасом: о, мозоли. А для ребенка это: о, мозоли, я там натер, он там похвалится еще. Он попадает через это, вот в эту среду наших героических защитников Отечества, десантников, реальных воинов, которые там участвуют, да, в интернациональных войнах и наши границы защищают. Он себя с ними делает сопричастным. Мозоли-то у всех одинаковые, труд у всех одинаковый. Автоматы не разбирают одинаковые, он понимает, что он такой же. Поэтому я ничего не вижу в этом плохого. Наоборот, даже, наверное, сказал бы: молодцы ребята, что у них получается. Потому что я вот тут, я, допустим, очень добрый, да, вот. И меня такие жесткие формы я не очень принимаю. Но если ребята контролируют, и те, кто к ним пришли, для них это нравится, им прежде всего, и они это выдерживают, и у них это вот как бы нормально. Там нету никаких унижений, оскорблений, а просто только вот требования к тому, чтобы выполнять все четко. Ну, тогда можно это сравнить, собственно говоря, с профессиональным спортом, который очень рано начинается у детей. Гимнастика у девочек когда начинается?
Года в 4.
Ну, и потом уже лет в 12 там такая жесткая тренировка. Что-то мы об этом не говорим, а тут тренера по ВДВ, да, хотим обвинить в том, что он там жестит. Да нет, вы извините, там на коньках заставляют тренировки такие делать. Там вот у нас Ваня Александров, да, вот он занимался по много часов там с тренировки на тренировку он ездил для того, чтобы там достичь уровня по гимнастике, не мирового даже пока, дай бог ему, чтобы ему достичь мирового, но даже чтобы свердловские какие-то, да, свердловские областные мероприятия и на них выиграть чемпионаты, ему надо было тренироваться ого-го. Поэтому это все сравни. Ребенок готов к таким трудностям. Ну, вообще, детство такое понятие, которое пришло к нам недавно достаточно, там, лет 200 назад никакого детства особо там не было. Все, уже в 10 лет ты уже с папой там пошел косить на покос, там, девочка уже доить корову, если это деревня, а тогда у нас вообще сельская жизнь была больше развита в стране, чем сейчас городская, там и сейчас все в города подались. Поэтому ничего, ребенок-то выдержит. Но надо просто, чтобы была психологическая подготовленность, не сломать, взрослый, чтобы не перегнул, чтобы они были готовы, как педагоги, с чем они занимаются, с чем сталкиваются, а так?
Ну, я привела десантник как пример и аналогию того, что то, чем сейчас БПС ребята занимаются, тоже может быть им каким-то судьбоносным оказаться,
ну,
в жизни.
Ваня Семенов же, он же служит на Дальнем Востоке. Он сам попросился на Дальний Восток служить, остался там контрактником. Не служит он, пока еще не приехал. Мы этого ждем. Контракт заканчивается, он примчится к нам. Вот, очень ждем его. Да, конечно, он говорит, что пригодилось. Как же оно не пригодится? Это же навыки выживания в лесу, разведческие, они всегда пригодятся. Мы все равно с вами живем, вот как по какой-то такой напоминающий кардиограмму, да, жизни. То есть вот она сегодня прямо поднимается вверх, там идет такая индустриализация, такое развитие там, новых технологий, а потом раз, какая-то джух и провал. В этом провале мы с вами можем оказаться на десятилетия. И неизвестно, какие навыки нам пригодятся. А потом вот это любое выживание и жизнь в условиях окружающей среды, оно стремительно развивает в ребенке самоорганизацию, стремительно. То есть он становится организованнее в быту, для него открываются многие вещи в организации себя в учебе и так далее. Поэтому я считаю, что это здорово. Я вот про этих десантников, я думаю, что многие из них и учились хорошо, потому что они трудились, они понимали, что такое труд. Для них труд не было какой-то абстракцией, и они могли себя заставить так же, как вот они бегают там до мозоли, точно так же себя посадить за учебники и сдать физику, которая нам трудно дается. Это все примерно из одного. Трудиться надо учиться. Также это такой навык, который мы вырабатываем волевой с детства с самого. Конечно, нам в этом нужна помощь взрослых. И хорошо, что есть такие наставники, если не справляются родители. Потому что родителям иногда тяжело заставить, особенно мама, если одна, да, как она заставит там мужчину. Это очень тяжело, надо быть самому такой, ух, с волей такой, чтобы беспрекословно все выполнялось. Вот. А так, конечно, это вот все волевые качества, которые человека делают, опять же, счастливее. Вот он увереннее себя чувствует. Да дай бог, может быть, у него там, он в этом десантник пробегает до 18, там помучается, да, позанимается. Потом он в армии отслужит, там, даже пусть с контрактом, пусть даже 3 года, там, да. А потом приедет, женится и никогда больше этого не коснется. И будет там, но он всю жизнь будет иметь эти качества. Он всю жизнь будет вот этим мужчиной, который не боится ничего и никаких трудностей для него. Да, он будет говорить, да что там вот эта ерунда, там куда-то поехать, там в ночь 2 дня не спать, там ничего, я вас свожу там за рулем, не переживайте, там я все сделаю, давайте, и так далее. То есть для него это все несложно, потому что он будет вспоминать, что там когда-то у него эти сложности, он их все преодолел.
Всеволод Сергеевич, мы в прошлый раз об итогах говорили, можно немножко сегодня о планах, если не боитесь озвучивать?
Да нет, мы не боимся, наоборот, мы прямо ждем этого года. Вообще-то классно, что в жизни есть скаутинг, да, то есть каждый год у тебя есть планы. Как-то вот я раньше жил, да, я вспоминаю себя там в 20-30 лет, то есть у меня какие-то планы были, но какие-то размазанные, а тут такие конкретные даты, когда что проводится, мы четко знаем, когда что будет, и уже много лет так живем в таком тонусе жизненном, и меня это очень радует всегда. Да, конечно же, у нас будут весенние сборы, но если брать прямо с начала года, то у нас должен быть зимний поход, у нас будет мероприятие на Сретенье, запланированное, по-моему, в начале февраля, в первых числах, мероприятие на территории Челябинского отделения Братства православных следопытов и молодежного отдела Челябинской епархии совместно с организациями, которые есть в Челябинской епархии, наше патриотическое вот такое мероприятие, где мы будем вот как раз военкой больше заниматься, чем скаутингом. Вот. Потом у нас весенние сборы, понятно, День первого костра, Георгиевский парад и, конечно, долгожданная практика летняя, в том числе и морская. И у нас уже ребят все больше и больше становятся, новые морские отряды. И потом у нас итоговый лагерь, который будет в этом году, наверное, еще более многочисленным. Мы очень надеемся, что детей, ну, человек 150-200 мы сможем собрать. Мы уже даже примерно представляем, что это будет опять Мариинск. Вот, потому что мы очень близко подружились вот с президентом компании «Пенетрон» Игорем Алексеевичем Черноголовым. И он нам помогает. Последние курсы КДВ проходили как раз на территории Мариинска. Он нам предоставил коттедж. Ребятам очень понравились условия. Вот, и мы думаем, что мы что-то совместное там поможем организовать. По крайней мере, мы говорили с Игорем Алексеевичем, что нам, может быть, поддержат сделать наши бытовые условия чуть попроще. Ну, там стационарные санузлы, душевые, то, что так необходимо, может, трапезную. Вот, в общем, такая вот штука. И потом, ну, наша, конечно, регата цесаревича Алексея, которую мы ждем, потому что мероприятие яркое, значимое. Хотелось бы, чтобы к нам на нее приехали вот друзья из других городов, раз уж они заявились, и все для этого сделать, чтобы оно стало еще более значимым, и его увидели в России, не только вот на территории нашего города и нашей области, а немножко вот за пределы выйти. Может быть, когда-то данная регата будет еще и странствовать, то есть она куда-то поедет и где-то проведется, да, не только у нас тут на территории Верхесецкого пруда. Далее учебный год, который мы должны в 2022 году начать по-новому.
Это как?
А мы хотим сместить курсы вожаков и курсы наших инструкторов на сентябрь. То есть сначала в сентябре провести курсы подготовки вожаков, чтобы учебный год они знали, чем заниматься. Потом инструкторов научить, чтобы они знали, как вести отряд и чем помогать вожакам. И тогда год 2022-2023 учебный, соответственно, в другое качество перельется. Ну и мы все надеемся, что мы сумеем здорово поработать в среде светской вместе с дополнительно образовательными структурами. и начнется какая-то выстраиваться взаимосвязь и наша работа нашей организации доп. Образования. Но должен быть открыт доступ к скаутингу, ну и что, что он там православный, основы православия мы преподаем, и нет никаких проблем. В школах можно преподавать доп. Образование, что нельзя, что ли? Вот. Я думаю, что вот на таком уровне мы можем повзаимодействовать. И я вот обращался к нашему владыке Евгению, чтобы мне подсказали, может быть, где можно такой опыт перенять преподавание основ православия по хорошим учебникам именно для светских детей. Мне подсказали, что есть такие учебники. Вот сейчас мы будем с нашими инструкторами разрабатывать курс с людьми, которых нам подсказали, для того, чтобы мы обучились и могли взаимодействовать в светской среде с детьми. Вот задача, еще раз я где-то в программе уже говорил, не воцерковление как такового, но, по крайней мере, ознакомление ребят с православием, чтобы у них было понимание и нашей истории, и нашей генетической памяти, и понимание, что россиянин, русский человек, он в любом случае должен знать православие. Без него этой страны не состоялось бы. А если без нее не состоялось, то как можно от этого отречься и это не знать? Это самый минимум на уровне знаний. Конечно, хотелось бы сформировать и другое там, да, чувство, там, веры, еще чего-то, но это такие вещи, которые я никогда не берусь даже обсуждать, что я там, да, все вот вы вот воцерковляете, извините меня, нет. Ну нет, я не знаю этого. Я не могу вам сказать, что да. Я видел, как дети начинали жить с Богом. Это я видел. Воцерковились они в этот момент или нет, я не могу вам сказать, я не понимаю этого понятия. Но то, что с Богом начинают жить, то, что им становится менее страшно, то, что они не одиноки, что они более счастливы, это я видел и наблюдал. Причем я это видел не просто у детей, а у взрослых уже таких состоявшихся подростков, которые говорили, что «а как по-другому? Я счастлив, у меня есть опора, у меня есть духовная опора, и это вот реально так». Я говорю, конечно, мне жалко, у кого этого нету. Вот. Но если я себе сейчас поставлю вот такую цель, да, то я должен что делать? Наверное, каждого зажимать в углу и там ему что-то там говорить догматично. А мне кажется, совершенно другие вещи происходят. Мы должны жить с Богом и показывать, что вот смотрите, мы живем, братство православных следопытов, и ты можешь жить так же. И тебе будет так же счастливо и хорошо. А вот догматику и знания, вот пусть он сам потом со своей личной потребностью пойдет в наши замечательные теологические курсы или там отделение, да, которое у нас занимается при институтах, и все изучит, то есть у него такая потребность возникнет.
Вот слушатели наши не видят, но, наверное, чувствуют, что у Всеволода Сергеевича сияющие глаза, и очень приятно начинать год с таким настроением. Спасибо вам огромное, помощи Божией.
Спасибо, Господи.
Очень ждем всегда вас в нашей студии.
Любви и счастья.